случае на территории, которая считается заповедной, территории парка, нельзя возводить никакие коммерческие здания.
Это была Ливия Пальверева. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовил Сергей Мулин, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня днем минус 5, к вечеру пойдет снег. В Петербурге переменная облачность и минус 2. В этом часе нашей программы. Сегодня в Москве начнется суд по гражданскому иску против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. А накануне стало известно, что он и Платон Лебедев уже этапированы в столицу для участия в процессе 3 марта по новому делу о хищениях в особо крупном размере. На сцену Центра искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке сегодня выйдут студенты школы-студии Московского художественного театра, ученики Константина Райкина. Итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный победитель – лондонский «Арсенал». Пакистанские талибы добились от правительства страны введения законов шариата в долине Сват на северо-западе. И мы по-прежнему ждем ваших ответов на вопрос, раздражает ли вас реклама в вашем городе. Напомню, в Госдуму внесен законопроект, который призван в том числе ограничить количество наружной рекламы на улицах. В соответствии с ним рекламщикам придется согласовывать размещение щитов и баннеров с жителями домов, а также делиться с ними доходами от размещения рекламы. Продолжайте присылать свои сообщения СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер Москве 660-1055 для абонента Радио Свобода и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Через 25 минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. А сейчас со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро.
И я надеюсь, мы узнаем от вас, какими темами сегодня будет заниматься информационная редакция «Радио Свобода». И главное, безусловно, из них это дело Михаила Ходорковского, суд по гражданскому иску, который начнется сегодня в Москве, и предстоящий уже совсем скоро 3 марта суд по новому делу против Ходорковского и Лебедева. Вот суд, который начнется сегодня. Насколько я знаю, в свое время адвокаты просили судью о личном участии Михаила Ходорковского в этом процессе, но тогда им было отказано в связи с тем, что судья счел неразумным этапирование Ходорковского из Читы в Москву для участия в гражданском процессе, а сейчас получается, что Ходорковский уже в Москве, это уже известно точно, адвокаты с ним встретились, а суд, тем не менее, сегодня пройдет, я думаю, в отсутствии Михаила Борисовича.
Да, но все-таки это предстоит еще выяснить, мы можем предполагать, но, скорее всего, да. Дело будет...
Напомните, пожалуйста, что это за дело?
Это дело связано с тем, что один из сокамерников, если так можно выразиться, Михаила Ходорковского, рецидивист Михаил Кучма, обвинил предпринимателя не больше, не меньше, как в сексуальных домогательствах. Пикантность ситуации в том, что были они в колонии вместе в 2006 году, а иск появился только сейчас, что дает право адвокатам, возможность, точнее, адвокатам предполагать, что, в общем-то, не очень интеллектуального и образованного человека Кучму уговорили подать этот иск с тем, чтобы оказать давление, дополнительное давление на Ходорковского. Но я думаю, что за всеми делами важными, которые освещает Радио Свобода, уголовными делами Ходорковского, в том числе и гражданским иском, следит наш корреспондент Мариан Тарачешникова.
Да, безусловно, и сегодня от нее, сегодня она будет в этом суде, мы от нее в прямом эфире узнаем, что там будет происходить. Кстати, Кучма же тоже на этом процессе не будет. Его
да,
тоже
никого никто... не будет из участников да, этой странной
судья,
истории, если она имела место
судья,
вообще.
Адвокаты и журналисты, и мы, конечно, обо всем этом узнаем. Ну а сейчас уже у Марьяны Тарачешниковой есть для нас интересный репортаж. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились вчера со своими подзащитными в Москве, в Матросской тишине. Их держат после этапирования из Читы. И предлагаю послушать, что узнала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова от них.
Накануне днем адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева удалось встретиться со своими подзащитными в следственном изоляторе «Матросская тишина». Защита Ходорковского от комментариев воздержалась, но и адвокаты Лебедева были не слишком многословны.
Нам вместе с адвокатом Красновым Владимиром Николаевичем удалось попасть к Платону Леонидовичу. Мы выяснили, что он прибыл в пятницу поздно вечером, скорее в ночь на субботу, находится сейчас в Матросской тишине в изоляторе 77/1. На здоровье, на условия содержания он не жаловался и, в общем-то, находится в таком достаточно боевом настроении, готовится к предварительным слушаниям, собирается там активно сам участвовать наряду с защитой тоже.
Сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет рассматривать Хамовнический суд Москвы. Предварительные слушания назначены на 3 марта, а 25 февраля в Мещанском суде состоится заседание по гражданскому иску заключенного Кучмы, который требует от Михаила Ходорковского компенсации в 500 000 рублей за моральный вред, причиненный якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна считает этот иск провокацией, а новое обвинение называет заказным.
Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу, как и к первому. Это заказ Путина и Сечина. Видимо, они чего-то боятся, раз хотят, чтобы он никогда не вышел на свободу.
Марина Филипповна, а как вы относитесь вот к этому гражданскому иску некоего Кучмы, который завтра как раз в Мещанском суде будет рассматриваться по существу? С вашей точки зрения, откуда вообще эта история возникла? Для чего она понадобилась?
Для того, что, вероятно, чтобы испортить репутацию ему, чтобы создать у людей впечатление, что он не только вор, но еще и насильник. И вообще расследная личность.
А вы с Михаилом Борисовичем говорили на этот счет?
Говорила. Но он тоже прекрасно понимает, для чего это сделано. В общем, смеет. Потому что он говорит, что это уже показывает уровень людей, которые занимаются его делом.
Марина Филипповна, как вы считаете, вот этот суд будет, который рассматривает новое уголовное дело, насколько он будет объективным?
Ну, надеюсь, что наш новый президент все-таки не бандит из подворотни петербургской, а человек из приличной профессорской семьи, юрист по образованию. Надеюсь, что он не допустит такого беззакония, как было допущено при предыдущем товарище.
Сказала Марина Ходорковская. В соответствии с новым обвинением, прокуратура считает бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищениях и легализации преступных доходов на сумму в почти 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Этот процесс начнется уже 3 марта, а сегодня суд по иску Кучмы против Ходорковского о сексуальных домогательствах в 2 часа дня. Следите за нашими новостями. И я попрошу Евгению Назарец рассказать, какие еще сегодня интересные события ждут наших слушателей, о чем будет рассказывать Радио Свобода. Насколько я знаю, в Государственную Думу сегодня впервые за долгое время придет Анатолий Чубайс.
Да, и не только он. Тема предполагает участие еще нескольких заметных личностей, потому что речь пойдет о состоянии промышленного комплекса в условиях мирового кризиса. Это будет правительственный час. Выступят вице-премьер Сергей Иванов, генеральный директор госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов, и вы упомянули уже генеральный директор российской корпорации нанотехнологий Анатолий Чубайс. За ходом этого правительственного часа и пленарного заседания вообще будет следить наш корреспондент Данила Гальперович. Вот вы, Марк, сегодня и наши слушатели говорите о новом законопроекте, который появился, связан с рекламой и получением доходов от нее гражданам. Есть еще один интересный законопроект сегодня в первом чтении. Он предлагает разрешить гражданам России голосовать уже с 16 лет на выборах президента, депутатов Госдумы и на референдумах.
Разрешить-то ладно, вот лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов и глава МЧС Шойгу вообще предлагают ввести уголовное наказание для тех, кто не ходит на выборы.
Ну, уголовное наказание в России уже с 14 лет установлено, правда, за убийство осталось еще начать с 16 лет наказывать.
И тут, кстати, как раз говорят эксперты, что их сторонниками в принятии этого законопроекта может стать как раз тоже либерально-демократическая партия Жириновского.
Кстати, момент уголовного наказания один из мотивирующих в пояснительной записке. А вообще авторы законопроекта указывают, что возрастной ценз в разных странах от 16 до 21 года. То есть все возможно. Сегодня первое чтение.
Спасибо, Евгения. Это была Евгения Назарец. Сейчас в Москве 8:15, и я расскажу коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мещанский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, обвиняющего экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, лишенная в 2004 году судейских полномочий, выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Об этом в среду сообщает газета «Коммерсант». Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит сегодня уголовное дело против лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова. Президент США Барак Обама принял во вторник в Белом доме премьер-министра Японии Таро Асо. Генеральный директор корпорации «Росатом» Сергей Кириенко посещает сегодня иранскую АЭС в Бушере. Ожидается, что будет произведено первое пробное включение реактора без ядерного топлива. Курсы Центробанка России на сегодня: 36 рублей 3 копейки за 1 доллар, 45 рублей 91 копейка за 1 евро. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы, и она тоже была посвящена делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа этапирование в Москву? Этапирование в Москву бывших руководителей ЮКОСа. Об этом разговор с членом политсовета движения «Солидарность», бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцевым. А сейчас в эфире «Радио Свобода» мы продолжаем разговаривать о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. И вот тема, которая звучит у нас в новостях в газете «Коммерсант», действительно можно назвать сегодня одной из самых интересных и главных. Речь идет о бывшей судье Мосгорсуда Ольге Кудешкиной, которую, напомню, в 2004 году лишили судейских полномочий. Она выиграла в Европейском суде по правам человека дело «Иск против России». Об этом, как я уже сказал, пишет сегодня «Коммерсант». И подробности, я надеюсь, мы узнаем от нашего обозревателя Михаила Шевелева, который присоединился ко мне в студии. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Не только «Коммерсант», практически все российские печатные издания обратили сегодня внимание на дело судьи Ольги Кудешкиной, бывшей судьи, пока что бывшей, на то, что Страсбургский суд встал на ее сторону и признал ее правоту. Правда, тут надо заметить, Страсбургский суд не разбирает дела по существу, а разбирает только, извините, возможные нарушение процедуры и формы.
То есть это означает, что восстановить Ольгу Кудешкину в должности, конечно, Страсбургский суд не может?
Безусловно, нет, но это дело прецедентное. Признана правота Ольги Кудешкиной, которая, напомню, попала под пресс российского правосудия и российской административной системы за то, что критиковала свое непосредственное начальство, председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову. И Страсбургский суд признал право Ольги Кудешкиной на свободу высказываний и признал то, что эта свобода была ущемлена. Вот захотят ли другие российские судьи, да и просто российские граждане, воспользоваться этим вердиктом Страсбургского суда и критиковать собственное руководство, это мы увидим в самое ближайшее время. Это не единственная внутриполитическая тема, которая взволновала сегодня российские газеты. Практически все написали о том, что администрации президента Российской Федерации грозит секвестр. Более 100 человек будут уволены из администрации, а ее расходы сократятся практически на четверть.
Из каких отделений будет произведено увольнение, сообщается где-то
Нет, спасибо вам за этот вопрос, как говорят наши американские коллеги. Не говорится, будут ли это уборщицы или будут ли это заместители руководителя администрации президента. Посмотрим. Если это будут уборщицы, мы не знаем об этом никогда, а вот на заместителя руководителя мы можем надеяться. Газета «Коммерсант» пишет о том, что сегодня пройдет презентация антикризисной программы Михаила Касьянова. Ну, что ж, действительно, у всех есть антикризисная программа, а у Михаила Касьянова до сих пор нету. Вот теперь она будет. Три важнейших пункта этой программы выделяет «Коммерсант». Отмена ограничений на регистрацию партий и общественных организаций, увольнение руководителей федеральных телеканалов и досрочные парламентские выборы не позднее декабря 2009 года, а также отставка правительства. Вот с такими небольшими требованиями обращается Михаил Касьянов к российскому руководству для того, чтобы преодолеть последствия кризиса. Московский «Комсомолец» пишет о том, что нарастает потенциальный конфликт между Москвой и регионами. В 8 регионах 1 марта пройдут выборы в местные законодательные собрания. Это произойдет на фоне падающего рейтинга Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Пока это не очень заметно, но эта тенденция набирает силу. И по мнению некоторых политологов, опрошенных московским комсомольцев, инерции избирателей, которая позволяет «Единой России» побеждать на выборах, может хватить всего лишь до 2011 года.
Спасибо, Михаил. Мы продолжим разговор о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах с Михаилом Шевелевым примерно через полчаса. А сейчас в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» настало время рассказать о самых интересных культурных событиях дня. Сегодня на сцене Центра искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке появятся студенты школы-студии Московского художественного театра, ученики Константина Райкина. Их везет в Америку фонд «Русский век», рассказывает Марина Тимашева.
Президент фонда «Русский век» Андрей Гончаренко дружит с Михаилом Барышниковым. «Повезло студентам», — говорит ректор школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский. В 2008 году они показали в центре Барышникова почти бессловесные спектакли «Летчики» и «Стравинские игры».
Когда-то был разговор, когда еще начинался его центр, что хорошо было бы представить какие-то ведущие театральные школы мира. Тогда школа-студия для него имела, ну, как бы исторический легендарный интерес, но после того, как побывали там в прошлом году, мне кажется, возник уже и персональный интерес. Второй раз подряд никто просто так в Нью-Йорк к Барышникову не приезжает.
Анатолий Смелянский сказал, что интерес Барышникова к школе был связан с историей и легендой. А вот про то, что сам Барышников – легенда, молодые актеры не знали, не ведали. Их разоблачил Константин Райкин.
Тогда мы были очарованы Михаилом Барышниковым. Надо сказать, что нам пришлось немножечко рассказать нашим студентам, кто это такой. Потому что они все-таки из другого времени, и они не всегда, как бы нам хотелось, понимали, кто с ними общается. Потом уже пришла Джессика Ланж, и нам тоже пришлось им немножко объяснить, кто она такая, потому что ничего более удачного и более узнаваемого, чем вот та девушка, которая была в ручке у Кинг-Конга, я не мог им сказать, потому что никаких других, ни Фрэнсис, ни почтальон «Стучится два», это все было за пределами их знаний, поэтому они не понимали, что это за тетя. И вот когда я сказал, что это тетя, это та, которая в ручке в своей волосатенькой держал Кинг-Конга, сказали они, кисло. Я им сказал, что, ребята, понимаете, может быть, как это сейчас не нелепо звучит, может быть, это вообще лучшие дни вашей жизни. Вообще, может быть, никогда больше Барышников, и, скорее всего, не придет на вас смотреть вместе с Джессикой Ланж. И, может быть, всю оставшуюся жизнь вы будете вспоминать, что вот на нас когда-то приходилось смотреть.
Зря пугал своих учеников Константин Аркадьевич. Вот они снова в Нью-Йорке со спектаклем «Не все коту масленица», где Райкин играет вместе с выпускниками школы, и фрагментами из «Горя от ума» и «Гамлета».
И в общем, все это вместе является наглядным рассказом о способе преподавания вообще в школе-студии МХАТ, о наших попытках развивать как-то и продолжать, или идти в русле системы Станиславского, как-то развивать или продолжать русский драматический театр. То, что мы покажем сейчас, мне кажется, это более сложный материал. Во-первых, он более текстовой, вот это вот очень важно, потому что тогда была совершенно, так сказать, не нуждающаяся в переводе программа, а теперь мы их завалим текстом русским, причем еще русским стихотворным, как «Горе от ума». И вот как это они воспринимают, вообще это в основном это американская публика, там есть, конечно, люди русскоязычные, но их меньшинство. Мы заготовили переводы, мы перевели, да, но как можно полноценно перевести Островского, например, особенно его замоскворецкие, так сказать, финтифлюшки, его язык для нас это загадка.
За синхронный перевод ответственны американские студийцы МХАТ. Один из них, так сказать, по совместительству играет Гамлета, а зовут его Один Байрон.
Один, пишется как один Байрон. Один Байрон.
У нас талант,
мера таланта, так единица таланта. Полтора Байрона, пол Байрона. Вот этот один Байрон, он действительно один, он замечательный студент, который закончил Нью-Йоркскую школу театральную, и когда показался на курс, у меня ребята были уже на втором году обучения, он в начале этого второго года показался и совершенно заявил о себе как о уже готовом артисте. Он очень талантливый парень, замечательный и уже достаточно умелый. Я ему спросил, что, ну, а зачем тебе учиться, ты же готовый артист. Он сказал, нет, я хочу вот, значит, школу Станиславского, так сказать, получить из первых рук. Я хочу научиться настоящему драматическому искусству.
Не горюйте, что не сможете посмотреть спектакли в Нью-Йорке. Они идут и в Москве, в учебном театре ГИТИСа. А «Не все коту масленица», в переводе на английский «Not every day is Sunday», «Не всякий день воскресный», одна из лучших работ театра «Сатирикон». Но вот увидеть в Москве Михаила Барышникова с Джессикой Ланш нам вряд ли удастся.
Рассказывала Марина Тимашева. Ну а меру таланта и драматизм лучших футбольных команд Европы вчера могли оценить болельщики. После зимнего перерыва возобновился розыгрыш Лиги чемпионов сезона 2008-2009 года. Во вторник прошли первые поединки двухматчевых дуэлей 1/8 финала плей-офф этого престижного футбольного Еврокубка. И у меня есть несколько минут, чтобы рассказать о результатах. Вчера играли 4 пары, и в 3 из них была зафиксирована ничья. Самый ожидаемый матч двух грандов Интера и Манчестер Юнайтед на поле Интера закончился нулевой ничьей. Лион сыграл в ничью на своем поле с Барселоной со счетом 1-1. На гол Жунинью Барселона ответила голом Анри на 67-й минуте. Еще больше голов было забито в матче Атлетико-Порту. 2-2 закончилась эта игра. Ну а единственную победу на своем поле смог одержать английский Арсенал над итальянской Ромой. Что ждет нас сегодня? Ждут нас еще 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов, не менее интересных. Вильяреал испанский будет играть с греческим Панатинаикосом. Испанский Реал с английским Ливерпулем. Спортинг из Португалии сыграет с немецкой Баварией. Ну и, наверное, один из самых ожидаемых в России матчей 1/8 финала – это английский Челси под руководством своего нового тренера Гуса Хиддинга сыграет с итальянским Ювентусом. Вот такие игры сегодня. Следите, пожалуйста, за Лигой чемпионов. Это действительно интересно. О результатах мы, конечно, расскажем завтра в нашей утренней программе. Ну а сейчас напомню, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сегодня среда, 25 февраля. У микрофона Марк Крутов. И вот о чем мы поговорим в этой следующей половине часа нашей программы. Вернемся к главной ее теме. Законопроекту, который, возможно, в скором времени рассмотрит Госдума и который предполагает, что рекламные агентства должны будут согласовывать размещение рекламы на фасадах домов, жилых с жителями этих домов, и делиться с ними частью своих доходов. Поэтому мы сегодня спрашиваем вас, уважаемые слушатели, раздражает ли вас реклама на улицах вашего города? Продолжайте присылать свои сообщения на номер 8-903-743-2801. Можно прислать смс, можно прислать сообщение на пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. А я прочитаю несколько сообщений, которые вы прислали. Раздражают любые атрибуты капитализма. Наглая реклама, бандитское и аморальное телевидение, распоясавшаяся вольница в смертельно больном обществе, пишет Иван Данилович. Риторическое высказывание Марии Распутиной. «Москва, когда же ты успела превратиться в торговый центр, бездумный Вавилон?» Вот такое сообщение. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения на номера, которые я сейчас прочитал. Ну а в Москве 8:30, и продолжит эфир «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Президент США Барак Обама пообещал привести американскую экономику к возобновлению ее роста. Он заявил об этом в своей первой речи перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Глава Федеральной резервной системы Центробанка США Бен Бернанке заявил, что если удастся восстановить финансовую стабильность, американская экономика может выйти из рецессии уже в этом году. Мещанский суд Москвы в среду вернется к рассмотрению иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, обвиняющего экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во вторник удалось встретиться со своими подзащитными в Москве. Стало известно, что они доставлены в ночь с пятницы на субботу и сейчас содержатся в Матросской тишине. Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, лишенная в 2004 году судейских полномочий, выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Об этом в среду сообщает газета «Коммерсант». Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит сегодня уголовное дело против лидера движения против нелегальной миграции Александра Белова. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни. В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителей информационно-аналитического центра «Сова». Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал действующего главу государства Виктора Ющенко добровольно сложить полномочия. Боевые части американских войск могут быть выведены из Ирака в течение ближайших 19 месяцев. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников Белого дома, ожидается, что в ближайшее время об этом объявит президент США Барак Обама. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши назвал заключенное недавно перемирие со сторонниками движения «Талибан» в долине Сват на северо-западе страны местным решением местной проблемы. Куреши подчеркнул, что речь не идет о умиротворении боевиков. Генеральный директор корпорации «Росатом» Сергей Кириенко посещает сегодня иранскую АЭС «Бушери», строительство которой идет при участии российских специалистов. Ожидается, что будет произведено первое пробное включение реактора без ядерного топлива. Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску космической ракеты, которая выведет на орбиту спутник связи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Госдуме рассматривается законопроект, который призван согласовать основные положения жилищного законодательства и закона о рекламе. Если он будет принят, то реклама на жилых, на жилых домах не появится без согласия жителей этих самых домов. Какую выгоду получат от этого нововведения собственники квартир и что думают по этому поводу работники рекламных агентств? Наш корреспондент Лейла Гениатулина попыталась разобраться в этом вопросе.
Внесение законопроекта в Госдуму вызвало недовольство со стороны представителей рекламного бизнеса. И без того многие проекты приостановлены из-за экономического кризиса. А теперь представителям рекламных агентств, чтобы повесить очередной рекламный щит на помещении, нужно будет договариваться с каждым собственником в отдельности. Но возможно ли заручиться согласием всех жильцов многоквартирных домов? Свое мнение по этому поводу высказал руководитель аппарата Комитета по гражданскому законодательству Илья Миронов.
Во-первых, предусмотрено во многих домах, помимо общего собрания, существует товарищество собственников жилья, либо существуют кооперативы. То есть юридические формы, которые, соответственно, занимаются вопросами, в том числе определяют порядок пользования общего имущества. Там, где созданы товарищества, понятно, и кооперативы, там проще эти вопросы решать, потому что есть правление постоянно действующее, есть председатель правления. А там, где не создано, по-любому нужно спрашивать согласие собственников. Органу местного самоуправления, если такой орган планирует размещать, соответственно, какие-либо конструкции рекламные на многоквартирном доме, этот вопрос нужно проработать заранее, потому что вот эти так называемые рекламные площади, они размещаются на долговременной основе, и дальше эти площади просто используются для растяжек, наклеек там и так далее.
В этом вопросе, по мнению эксперта по городской архитектуре Ильи Сапрыкина, есть не только правовой, но и социальный аспект. Ведь наружная реклама может создавать большие неудобства для жителей многоэтажных домов.
Проблема двоякая. Одно дело, когда реклама реально мешает жильцам, светом ли закрывает окна, ну, много факторов бывает. Внешний вид, в конце концов, портит здание, понижает его, в конце концов, инвестиционную стоимость. Это одно. Второе дело, что если мы говорим о функции рекламы как информационной, то она необходима. Допустим, вывеска над магазином, что это магазин продукты или магазин мебель. Если подходить дифференцированно, то, может быть, ограничить габариты этой рекламы. То есть правила нужно ввести.
Если депутаты одобрят законопроект, то выигрыш от него будут прежде всего собственники квартир. Именно им достанутся те доходы от размещения наружной рекламы, которые сейчас идут в муниципальный бюджет. Лейла Гениатулина, Радио Свобода, Москва.
Раздражает ли вас реклама на улицах вашего города? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас узнаем мнение Николая Бороды из Брянской области, который с нами на прямой связи. Доброе утро, Николай.
Всем доброе утро. Реклама в газетах, реклама на радио, реклама на телевидении, реклама на улицах, рекламные щиты, на которые спотыкаются люди с ограниченным зрением. Реклама, кругом одна реклама. Значит, конечно, честно говоря, ну, насточертело это все, понимаете? Жили же раньше при советской власти без этой рекламы. В магазинах были продукты и изделия гораздо лучшего качества. Поэтому их и не хватало, что у людей были деньги, разбирали их, понимаете? Алло.
Да, Николай, я вас слушаю.
А сейчас Вот сейчас говорят, сейчас всего много. Я отвечаю коротко. Иди купи. Надеюсь, что купит далеко не каждый. Поэтому реклама, ну, понимаете, ну, где-то она нужна, но не в таких размерах, не такая бездумная, не такая безжалостная, развращающая реклама. Газета «Ваше дело» у нас выходит. Ищу мужа на час, и не больше, и не меньше. Вы понимаете, ну, куда это годится? Что ж, какой строй у нас? Какое государство, такое, такая и реклама. Спасибо, Николай Бородак, Инцебрянщина.
Спасибо, Николай. Сегодня слушатели Радио Свобода, напомню, отвечали на вопрос, раздражает ли их реклама на улицах своих городов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Каждая пятая новость в российском интернете – копия. На Google Earth появились карты выбросов углекислого газа. Владельцам операционной системы Symbian угрожает сотовый червь. На наших волнах новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания «Яндекс» выпустила информационный бюллетень, посвященный новостным сайтам российского интернета. Исследование основано на данных агрегатора «Яндекс.Новости», который ежедневно обрабатывает 2200 интернет-ресурсов. О подробностях отчета рассказывает Алексей Кузнецов.
В отчете сообщается, что в январе 2009 года в каждый будний день интернет-СМИ публиковали 36 тысяч новостных заметок. По сравнению с 2006 годом, когда проводилось предыдущее исследование, количество новостей выросло почти в полтора раза, но Яндекс отмечает, что ежедневно около 7 тысяч новостей являются точной копией публикаций других изданий. Это около 20%. Кроме того, в отчете приводится характеристика среднестатистической новости российского интернета. Она содержит 210 слов или около 1000 знаков и состоит из 13 предложений.
Новости коротко. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что на картографическом сервисе Google Earth появились карты выбросов углекислого газа. На картах отмечаются объемы выбросов от сгорания 48 видов топлива. Статистика обновляется каждый час. Данные для обновления поставляет Департамент энергетики США. Сейчас карты покрывают только территорию США, но в ближайшее время разработчики обещают добавить карты выбросов Мексики и Канады. Компания Fortinet сообщила о почтовом черве, который заражает смартфоны с операционной системой Symbian, в частности Nokia 3250. Вредоносная программа получила название SexyView. Червь распространяется с помощью СМС. Как только ему удается заразить смартфон, по всем найденным номерам телефонов рассылаются сообщения с предложением перейти на указанный в СМС-сайт. При переходе на указанный сайт происходит заражение смартфона. Кроме того, вирус пытается выяснить серийный номер телефона и передать его на удаленный сервер. Эксперты считают, что это, возможно, первые попытки создания зомби-сетей из сотовых телефонов. Крупнейшие мировые звукозаписывающие компании близки к заключению соглашения с интернет-компанией Spotify. Она может получить возможность бесплатно транслировать в интернете музыкальные композиции. Музыку нельзя будет загрузить, но можно сформировать собственный плейлист. Каждые полчаса звучит реклама продолжительностью 15 секунд. Spotify утверждает, что она уже располагает правами на 4 миллиона записей.
О новостях из мира высоких технологий рассказала Ольга Орлова, а я предлагаю пока не возвращаться к политическим и экономическим событиям и спрошу нашего обозревателя Михаила Шевелева, который снова со мной в студии, о каких неполитических событиях сегодня пишут российские газеты.
Наверное, важнейшая неполитическая тема, которую затрагивают сегодняшние российские газеты, это публикация в газете «Время новостей». Речь идет о предложении министра здравоохранения Татьяны Голиковой. Татьяна Голикова считает необходимым вернуть российским инвалидам группы инвалидности. группы инвалидности существовали на протяжении очень долгого времени, а в последнее время вместо них была введена такая размытая субстанция, как степень утраты трудоспособности. И по мнению газеты, и, видимо, и Министерства здравоохранения, это подталкивало инвалидов к тому, чтобы пользоваться только государственными субсидиями и льготами и не стремиться адаптироваться к полноценной социальной жизни. Вот теперь возвращаются группы инвалидности, и, по мнению «Времени новостей», это поможет инвалидам почувствовать себя полноценными гражданами. Еще одна неполитическая новость, она касается пока что небольшой группы москвичей на самом деле, но если этот эксперимент удастся, то может затронуть гораздо большее количество людей. Речь идет о том, что московские власти в качестве эксперимента собираются снести все пятиэтажки 60-70-х годов постройки в московском районе Новогиреево. Внимание новогиреевцев, остальным, видимо, приготовиться. И еще одна новость, которая заинтересовала очень многих. Она носит криминальный характер, но ярко выраженный криминальный характер. Речь идет об убийстве генерал-майора ФСБ в отставке Александра Рогачева. Зятя бывшего губернатора Орловской области Егора Строева был найден застреленным в машине, зарегистрированной на другое время. Российские газеты полагают, что обширные бизнес-интересы Александра Рогачева стали причиной его убийства. Газета «Ведомости» в этой связи приводит любопытную статистику. За все время существования ФСБ не был убит ни один действующий генерал этого ведомства. Последнее убийство относится к 2005 году, когда погиб Анатолий Трофимов. Он был генералом ФСБ в отставке, так же, как и Александр Рогачев, погибший на днях в Москве.
Спасибо, Михаил. Это был наш газетный обозреватель Михаил Шевелев. Мы с ним встретимся через полчаса в следующем часе утренней программы «Время свободы». А сейчас в Москве без четверти 9, и я напомню главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама пообещал привести американскую экономику к возобновлению ее роста. Об этом он заявил в своей первой речи перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Мещанский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, который обвиняет экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, лишенная в 2004 году судейских полномочий, выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал действующего главу государства Виктора Ющенко добровольно сложить с себя полномочия. Официальные курсы валют на сегодня 36 рублей 3 копейки за доллар, 45 рублей 91 копейка за евро. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Марина Филипповна Ходорковская. О том, над чем смеется ее сын.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гавриленко. Сколько денег может съесть российская экономика и не подавиться?
В блогах «Свободы».
Американские журналисты продолжают исследовать российскую вертикаль власти.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Новости экономики». Как Центробанк будет контролировать банки, которым он выделил помощь из представленных государством резервов? Рассказывает Сергей Синицкий.
Специальные представители Центрального банка России с 24 февраля приступили к работе в ряде коммерческих банков, получивших финансовую помощь государства, в том числе и через государственный Внешэкономбанк. Ранее первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян сообщил, что на первом этапе такие представители будут направлены в 24 банка, почти половина из которых находится в Москве. В целом, специальные представители Центрального банка могут появиться примерно в 130-150 коммерческих банках России. Экономика России, текущий объем которой составляет примерно 1,3 триллиона долларов, в 2009 году сократится впервые после финансового кризиса 1998 года, отмечается в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's. В начале февраля агентство представило прогноз, согласно которому объем ВВП России в 2009 году сократится на 2%. По последним прогнозам Министерства экономического развития России, в 2009 году спад экономики составит 2,2%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 10 по 16 февраля снизились на 0,5%, а в целом с начала года на 5,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя по стране стоимость 1 литра автомобильного топлива составила 18 рублей 67 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 52 американских цента. В целом цены на бензин в России в рознице снижаются уже 19-ю неделю подряд. Европейская комиссия намерена увеличивать финансовую помощь бывшим советским республикам в рамках европейской программы «Восточное партнерство», сообщил руководитель внешнеполитического ведомства Европейской комиссии Бенито Феррера-Вальднер. В частности, по ее словам, до 2013 года Европейский Союз выделит дополнительно 350 миллионов евро шести странам бывшего СССР – Украине, Молдавии, Грузии, Азербайджану, Армении и Беларуси.
О новостях российской мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о международных событиях. Пакистанские талибы объявили постоянное, то есть, лучше сказать, неограниченное временными рамками, перемирие в долине Сват на северо-западе страны. В понедельник пакистанская армия получила приказ прекратить операции в этом районе. Это стало результатом того, что 16 февраля пакистанское правительство решило установить в долине исламское правосудие, то есть ввести законы шариата, как того и добивались талибы, рассказывает Ирина Лагунина.
За время конфликта с 2007 года около 1200 человек погибли и до 500 000 покинули свои дома. Не случайно поэтому руководство НАТО высказало опасение, что новое перемирие лишь даст возможность талибам и Аль-Каиде перевести дух и собрать силы. Эти опасения пытаются сейчас рассеять на правительственном уровне. Представитель Министерства обороны Пакистана генерал-майор Атар Аббас заверил, что ничего подобного не будет.
Лидер движения дал все гарантии, что он будет лично добиваться разоружения талибов. Так что сейчас ситуация не похожа на прошлое перемирие. В прошлом, да, они провели реорганизацию, перегруппировались, укрепили свои позиции, и когда нам опять пришлось проводить операцию, мы встретили мощное сопротивление.
Представитель правящей национальной партии Авами Захид Хан тоже сказал в интервью «Радио Свобода», что страхи напрасны, что правительство Пакистана уже пытается объяснить это западным лидерам.
Они рассматривают всю эту ситуацию, как будто это то же самое, что режим талибов в Афганистане. Мы пытаемся объяснить дипломатам, что мы не вводим в Пакистане новый закон. Мы заключили соглашение в рамках пакистанского законодательства и Конституции, и мы попытаемся не добавлять новых забот международному сообществу.
Что же будут представлять собой эти самые новые суды в провинции на границе с Афганистаном? Юристы говорят, что результат может быть именно создание системы, подобной афганской. Вплоть до того, что женщины не будут иметь права не только на образование, но и на передвижение по городам и деревням, если только их не будет сопровождать мужчина. Ну и, конечно, будет введена бурка. Пакистанская конституция требует, чтобы все законы в стране отвечали принципам ислама. Однако это не помешало стране сохранить большую часть уголовного кодекса времен колониального господства Великобритании. Почему люди ей недовольны? Объясняет пакистанский журналист Имтияз Гуль.
В Пакистане в целом на практике применяется англосаксонский уголовный кодекс, а в данном случае мы говорим о системе юстиции, которую предусматривает исламский шариат. И люди требовали именно этого, потому что им не нравилась практика существующей пакистанской судебной системы. Она слишком медленная. По исламскому законодательству суды должны рассматривать дела и выносить решения в течение 4-6 месяцев.
Но кто будет вершить это исламское правосудие?
Возглавлять суды будут профессиональные судьи, только их будут по-новому называть. В то же время им в помощь будут даны местные религиозные деятели, с которыми те смогут проконсультироваться. На практике это будет означать, что они станут принимать решения после консультаций с местным сообществом, с местными религиозными лидерами.
А что, если решения этих судов будут противоречить пакистанской конституции?
Их решения не будут стоять над пакистанской конституцией. Над ними будет стоять более высокий суд, в который всегда можно будет подать апелляцию. У нас есть 4 суда провинций, включая один суд в Пешаваре. Так что любое решение местного суда можно будет обжаловать в суде высшей инстанции, а может быть и в Верховном суде Пакистана.
Пакистанские журналисты Имтияз Гуль. Правоведы рассматривают ситуацию несколько более жестко. Камран Ариф – юрист из Пешавара, член исполнительного совета Пакистанской комиссии по правам человека. Для него основная юридическая проблема состоит в том, что местные судьи получат право оценивать законы, изданные парламентом.
Основным принципом пакистанской конституции всегда было то, что мы говорили – ислам – верховный закон в Пакистане. Но мы при этом не давали права местным судьям определять, что собой представляет исламское законодательство. То есть в конституционном смысле закон создавался парламентом. В нем есть институты, которые дают советы парламентариям, что соответствует исламу, а что нет. Более того, есть Верховный суд и есть Федеральный суд шариата, которые рассматривают законы с точки зрения их соответствия исламскому законодательству. И большинство законов уже были реформированы или дополнены в соответствии с этими требованиями.
Так какое будущее ждет долину Сват, по мнению пакистанского юриста и правозащитника?
Женщины, в конце концов, будут ходить в школы, я в этом не сомневаюсь. Но некоторые ограничения останутся. Я думаю, женщин заставят ходить в бурках. И если эти законы вступят в силу, и если им будет дано право верховенства, то женщинам не будет разрешено выходить из дома самостоятельно, без сопровождения родственника мужчины. Можно ожидать чего-то подобного. Я думаю, что это будет нечто очень и очень похожее на ситуацию в Афганистане под контролем талибов.
Юрист из Пешавара и член исполнительного совета Пакистанской комиссии по правам человека Камран Ариф.
Эксперты, с которыми беседовала Ирина Лагунина, говорили о правовых последствиях введения на северо-западе Пакистана в долине Сват законов шариата. А завершит этот час информационной программы, утренней программы «Время свободы» очередной репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока», и сегодня он из Германии. В Лейпциге недавно была обнаружена квартира, 20 лет назад брошенная хозяином. Ее нашел занимающийся ремонтом домов архитектор Марк Арец. Это жилье оказалось буквально напичкано атрибутами эпохи ГДР, так что его можно смело называть музеем социалистического быта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Этот дом с малогабаритными квартирами, которые во времена ГДР называли «Ульбрихтовками», не один год ждал реконструкции, говорит архитектор Марк Арец, руководитель фирмы, занимающейся в Лейпциге ремонтом старого жилья.
Мы регулярно следим за тем, торчат ли из почтовых ящиков жильцов газеты, журналы. На этот адрес никакая почта не приходила. И в какой-то момент я понял, что в этой квартире никто не живет.
Когда Марк Арец подобрал ключ и открыл входную дверь, то решил, что совершил путешествие на машине времени. Архитектор увидел 20-летней давности календарь, посвященный полету первого ГДРовского космонавта Зигмунда Йена и множество других раритетов, товаров массового потребления социалистической эпохи. Это была зубная паста «Элькадент», сигареты без фильтра «Каро», маргарин «Морелла» и пустая бутылка от напитка «Вита» ГДРовского варианта «Кока-колы», а также спички, посуда, кухонные принадлежности, елочные игрушки. Из письма, которое лежало на столе, Марк Арец понял, что последним жильцом был некий Хайка Браун. Позже выяснилось, что в 1989 году, в 24-летнем возрасте, он навсегда, причем в спешном порядке, покинул эту квартиру. Юноша в 1987 году попытался бежать в ФРГ. На границе Хайка Брауна арестовали, а затем суд приговорил его к году тюрьмы. На свободу молодой человек вышел в марте 1989-го. За несколько недель до освобождения родители Хайка Брауна сняли ему двухкомнатную квартиру в лейпцигской многоэтажке. Вскоре он был лишен гражданства ГДР и получил распоряжение властей в самые короткие сроки покинуть территорию страны в западном направлении. рассказывает мать Хайка Брауна Рената Браун.
Когда Хайка лишили гражданства, он сказал мне: «Мамочка, я должен сегодня до полуночи покинуть территорию страны. Как же я успею?»
После переезда в ФРГ молодой человек осенью 90-го, незадолго до объединения Германии, попал в автомобильную катастрофу и вскоре скончался от черепно-мозговой травмы. Сегодня убранство жилья многих восточных немцев мало чем отличается от той обстановки, которую увидел архитектор Марк Арец в заброшенной 20 лет назад квартире. Еще один крупнопанельный дом в Лейпциге. Здесь живет пенсионерка Зигрид Больц. В прошлом она работала учительницей средней школы.
Мы не выбрасываем старую мебель. Мы поженились в 1953 году и хотим, чтобы вся наша квартира оставалась такой, какой была все эти годы, за исключением кухни.
Бывшая учительница рассуждает по-своему практично. Если купленные во времена ГДР мебель, бытовая техника еще в хорошем состоянии, зачем же их выбрасывать? Например, вот эта раскладная кровать.
Кровать раскладывается и снова складывается. И в комнате много свободного места. У нас было трое детей. Они спали в одной комнате. И у каждого было по раскладной кровати. Два сына выросли, женились, выселились и забрали эти кровати с собой. Теперь на них спят наши внуки. Друзья постоянно говорят нам: «Купите же, наконец, новую мебель». А мы отвечаем: «Нет, мы экономим и кредитов не берем».
Если у фрау Больц мебель ломается, то она отдает ее в ремонт. Еще один схожий дом – супругов Томаса и Беаты Шефель. Он находится на самой окраине Лейпцига. Создается впечатление, что эти люди продолжают жить в эпоху Эриха Хонекера. Германская Демократическая Республика давно прекратила существование. Однако девиз семьи Шефель за последние четверть века не изменился. «Мы должны сами о себе позаботиться. Никто этого за нас не сделает». В гараже у Шефелей две ветхие ГДРовские машины – «Вартбург» и «Трабант». Рассказывает сам Томас Шефель.
«Мои теплицы еще с ГДРовских времен, однако и сейчас я ими пользуюсь. Сразу после объединения Германии кто-то из знакомых сказал мне: «Сейчас ты можешь все купить в магазине, сноси свои теплицы». А я не стал торопиться и вскоре понял, что мои помидоры, огурцы, редиска вкуснее, чем из супермаркета».
Говорил житель Лейпцига Томас Шефель. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В следующем часе мы поговорим с экспертом о самых ярких моментах в первом выступлении Барака Обамы перед американским конгрессом. Узнаем от нашего корреспондента Лили Пальвелевой, что было на первом дне общественных слушаний, которых решается судьба Центрального дома художника на Крымском валу и располагающегося в нем филиала Третьяковской галереи. В Великобритании опубликована книга известного историка, которая называется «Ограбление России большевиками». Подробности от нашего корреспондента в Лондоне Натальи Голицыной. И вернемся к одной из главных тем нашей сегодняшней программы. Что думают жители российских городов о количестве рекламы на улицах? В Госдуму внесен законопроект, который может существенно изменить облик мегаполисов и сократить количество рекламы на стенах домов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».